Свобода.
Спасибо, Ольга. Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Шохина. Что же касается прогнозов синоптиков, то они в целом благоприятны, по крайней мере, для европейской части территории России. Тут будет без осадков, местами солнечно, ну и на юге, в общем, это тоже. Для юга и южной и центральной части тоже это характерно. Но солнечно будет не везде. Вот, например, в Москве сильная облачность на протяжении всего дня, так что жителям столицы солнце увидеть вряд ли удастся. Температура воздуха плюс 5,7, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3,6 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге, например, облачность будет не столь плотной, и здесь прояснения прогнозируются. Плюс 7,9, чуть-чуть теплее, чем в Москве. Давление повыше 766 миллиметров ртутного столба. Влажность 64%, чуть-чуть ниже. Ну, а ветер точно такой же. Восточный 3,6 метров в секунду. Ну что же, вот начинается второй час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Как всегда, он полон различных тем, интересных обсуждений. Поговорим мы и об итогах сессии ПАСЕ, и о вручении премии «Золотая маска», но и о многом другом, и, конечно же, о поправках в закон о референдуме, который сегодня будет обсуждать Совет Федерации. Вот с этим обсуждением как раз и связан вопрос, который мы вам сегодня задаем. Какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Как всегда, ответы шлите на пейджер, телефон пейджинговой компании в Москве, 495 это код, 96143 телефон, абонент «Радио Свобода», можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Первым делом мы отправляемся в Страсбург, где вчера на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы Россия упоминалась в контексте двух дискуссий. В докладе комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга о ситуации с правами человека в 2007 году и в ходе обсуждения злоупотреблений, допускаемых правоохранительными органами Белоруссии по отношению к политической оппозиции. Об этом Дмитрий Волчек побеседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Страсбурге Данилой Гальперовичем, который наблюдал за ходом сессии.
Что говорится о России в докладе Хаммерберга?
Надо сказать, что очень многие ожидали, что в этом докладе будет о России сказано гораздо больше. Но в докладе Томаса Хаммерберга, например, о нарушениях в ходе выборов не сказано ничего. Говорится в нем, если искать там слово «Россия», только об одном, что Томас Хаммерберг сам в течение 2007 года побывал в Чечне и в южных районах республики, и в Грозном, и там он встречался с теми, кто был в заключении в местах предварительного содержания. Из этого он сделал вывод, что достаточно широко в Чечне применяются пытки и существует злоупотребление со стороны правоохранительных органов, неважно, федеральные или региональные это правоохранительные органы. Это серьезный вывод, потому что Россия присоединилась к конвенции по запрету пыток Совета Европы, и, конечно же, это то, с чем будет обращаться Томас Хаммерберг к российским властям. Но это, пожалуй, все, что говорилось о России в ходе обсуждения доклада и зачтения доклада Томаса Хаммерберга.
Данила, что говорили о России участники белорусской дискуссии?
Участники дискуссии в Белоруссии говорили о России не так много, как говорила сама Россия в лице своих представителей. Дело в том, что поскольку Белоруссия не является членом Совета Европы, но ситуация в ней обсуждается в ходе доклада, который называется «О злоупотреблении в системе уголовного правосудия в Белоруссии», российская делегация стала, по сути, защитницей Белоруссии в Совете Европы, в основном критикующим белорусские власти за очень серьезные злоупотребления в системе уголовного права. Те аресты, которые были сделаны со стороны белорусских властей, деятелей белорусской оппозиции, то, что этих деятелей сажают в тюрьму по уголовным статьям. В ходе обсуждения этого доклада, где, например, призывается Европейский Союз и Соединенные Штаты применять и дальше в отношении белорусских официальных лиц адресные санкции, например, замораживание их счетов, отказ в визах, все российские депутаты, выступавшие, говорили о том, что вообще нечего судить Белоруссию. Ну, например, Светлана Горячева, коммунистка, говорила, что в отсутствие Белоруссии нельзя говорить об этой стране. Алексей Островский от ЛДПР говорил, что вообще помощь демократиям из-за рубежа очень попахивает подрывной деятельностью. Так или иначе, Россия выступила защитницей Белоруссии на этой сессии, но это не помешало сессии одобрить тот доклад, который был зачитан в отношении злоупотреблений в системе уголовного правосудия в Белоруссии.
За ходом парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге следил Данила Гальперович. Ну а сейчас в студии рядом со мной Надежда Перцева вновь. Она читает российские газеты и знакомит нас с наиболее интересными публикациями. Доброе утро еще раз, Надежда.
Доброе утро, Олег.
Ну, насколько я понимаю, ситуация в Чечне озаботила наших пишущих коллег.
Безусловно, это одна также на в одном ряду стоит с партией «Единой России». Одна из центральных тем сегодняшних российских газет. Я остановлюсь на публикации в газете «Коммерсант». Рамзан Кадыров открыл Восточный фронт. Вчера силовые структуры, подчиненные президенту Чечни, герою России Рамзану Кадырову, блокировали в Гудермесе базу спецбатальона Министерства обороны России «Восток», которым командует герой России Сулим Ямадаев. Этому предшествовали несколько вооруженных столкновений между кадыровцами и ямадаевцами. По утверждению сторонников президента республики, к вечеру спецназовцы якобы перешли на сторону правоохранительных органов. Господин Ямадаев утверждает, что подразделение Министерства обороны не может быть на чьей-либо стороне, а произошедшее называет провокацией. Конфликт между командиром «Востока» Сулимом Ямадаевым и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым назревал уже давно, продолжает «Коммерсант». После того, как полтора года назад господину Кадырову удалось фактически легализовать всех боевиков, перешедших на федеральную сторону, сформировав из них два полка патрульно-постовой службы по охране нефтекомплекса и два батальона внутренних войск, он начал избавляться от неподконтрольных ему силовых структур. Первым была разгромлена спецгруппа «Горец», находившаяся в оперативном подчинении ФСБ России. После того, как прокуратура объявила командира «Горца» Мавлади Байсарова в розыск за похищение людей, чеченские силовики блокировали базу отряда в Аргуне. Противостояние, продолжавшееся несколько месяцев, закончилось после того, как господин Байсаров в ноябре 2006 года был застрелен чеченскими милиционерами в Москве. Вслед за «Горцем» фактически пало оперативно-розыскное бюро номер 2 Главного управления МВД по Южному федеральному округу. Вывести из Чечни его, как того потребовал господин Кадыров, не удалось. Но президент добился замены неподконтрольного ему начальника бюро Ахмеда Хасанбекова на более лояльного Ису Сургуева. После этого из независимых силовых структур, сформированных из чеченцев, в республике осталось лишь два спецбатальона Главного разведуправления Генштаба Российской Федерации «Восток» и «Запад». Весь последний год, как рассказывают офицеры «Востока», власти Чечни буквально выдавливали это подразделение из республики. Началось с того, что местные силовики отказались проводить операции с участием боевиков «Востока», «Востока». Затем в чеченских СМИ была развернута пропагандистская кампания по возвращению спецназовцев в Ханкалу на место постоянной дислокации 42-й мотострелковой дивизии, в состав которой входят «Восток» и «Запад». Первые начали выдавливать 4-ю роту «Востока», занимающую здание 1-й передвижной механизированной колонны в Гудермесе. По распоряжению местных властей это здание было передано комендантской роте. Похожая ситуация возникла в Курчелое, где рота «Востока» занимала здание совхоза. Ее отправили на заброшенные склады сельхозпродукции. В Нажай-Юрте от ямадаевцев потребовали освободить бывшее здание прокуратуры, а в Введено выселяют из здания бывшей передвижной механизированной колонны. Вот такие события происходят в Чечне. Чем же это закончится? Мы будем следить за развитием этих событий.
Спасибо, Надежда. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в Центральной российской печати. В Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с шестидневным визитом в Соединенные Штаты. В Москве ликвидирован пожар на территории Всероссийского выставочного центра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А сегодня в 10.07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Улучшит ли качество аппаратной работы партийность государственных лидеров? Об этом Владимир Карамурза будет говорить с бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым. Итак, в 10.07 по московскому времени «Грани времени». Мы же сейчас перейдем к разговору о спорте. Отметим такие события. Ну, во-первых, чемпионат Европы в Италии по тяжелой атлетике. Три комплекта наград там были разыграны вчера, два у женщин. В категории 53 килограмма чемпионкой стала украинка Наталья Троценко, а 58 килограммов полька Александра Клейновска. У мужчин 56 килограммов в этой категории прошли состязания, и победил здесь Игорь Бур из Молдавии. Вот что касается футбола, первыми полуфиналистами Кубка Франции стали Лион и Амьен. С одинаковым счетом 1-0 они в четвертьфиналах обыграли, соответственно, Мец и Дижон. Ну и еще два полуфиналиста определятся сегодня. А в Германии начался очередной тур чемпионата Бундеслиги, 29-й тур. Преследующие Мюнхенскую Баварию Вердер и Шальке выиграли свои матчи. Вердер в гостях у Ганзы 2-1, Шальке дома у Энергии 5-0. Таким образом, у Вердера 53 очка, у Шальке 51, ну а у Баварии 60, и, естественно, еще впереди игра этого тура. А вот в Сербии очередная трагедия, связанная с футбольными событиями. В столкновении болельщиков в Нови Саде перед матчем Воеводины с Партизаном было много очень жертв. Погиб 27-летний парень, один 17-летний болельщик в критическом состоянии после огнестрельного ранения. Ну и очень многим оказывали помощь после ранений на живых. Вот такие драматические события происходят в Сербии. Ну, засим о спорте мы закончим, перейдем к экономике, послушаем Сергея Сининского.
Добыча нефти в России сократилась впервые за последние 10 лет. По обнародованным во вторник данным Международного энергетического агентства, в первом квартале года объемы добычи в России, по-прежнему крупнейшие в мире, составили в среднем 10 миллионов баррелей в день. Это почти на 1% меньше, чем в начале 2007 года. В последний раз сокращение объемов добычи по сравнению с тем же периодом годом ранее было отмечено в России в 1998 году. Эксперты Международного энергетического агентства понизили собственный прогноз общемирового спроса на нефть в 2008 году с 87,5 до 87,3 миллиона баррелей в день. Во вторник мировые цены на нефть впервые достигли почти $114 за баррель. Российские нефтяные компании «Лукойл» и «Газпромнефть» смогут участвовать в конкурсах на право разработки месторождений в Ираке. Всего в предварительном тендере участвовали 120 компаний, из которых иракские власти выбрали 35 наиболее крупных. Компания «Лукойл» в 1997 году подписала с прежним правительством Ирака контракт на разработку одного из крупнейших в стране нефтяных месторождений – «Западная Курна-2». Однако после смены власти в Ираке он был фактически расторгнут, и «Лукойл» предложили участвовать в новых тендерах. Казахстан, пятый в мире экспортер зерна, ввел запрет на экспорт пшеницы до 1 сентября 2008 года. Как сообщается, решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны в условиях существенного роста цен на мировом зерновом рынке и дефицита продовольственного зерна в мире. При этом экспорт муки из Казахстана будет продолжен без ограничений. Американские авиакомпании Delta и Northwest Airlines, третья и пятая по величине авиакомпании в США, соответственно, объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, объем которой превысит 3,6 миллиарда долларов, возникает крупнейшая по объему перевозок авиакомпания мира. В случае завершения сделки и ее одобрения антимонопольными ведомствами, новая компания сохранит название Delta, а ее авиапарк составит почти 800 лайнеров. На сегодня самой крупной авиакомпанией мира по объему перевозок является American Airlines. В США новая компания, по экспертным оценкам, будет контролировать четверть национального рынка авиаперевозок. В 2007 году Delta и Northwest Airlines перевезли 176 миллионов пассажиров. Это в 4 раза больше, чем все российские авиакомпании вместе взятые.
К рассказанному Сергеем Синенским добавлю, что доллар сегодня стоит 23 рубля 45 копеек, евро 37 рублей 12 копеек. Ну, а одна из поднятых нашим экономическим обозревателем тем о слиянии авиакомпаний получит свое развитие и в традиционной рубрике «В Америке сегодня». Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американские католики встречают Папу Римского с большими надеждами. Будет ли создана крупнейшая авиакомпания мира? Странные повороты – дело мормонов-многоженцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл во вторник с шестидневным визитом в Соединенные Штаты. В редкой демонстрации уважения президент Буш лично встретил главу католической церкви на военно-воздушной базе «Эндрюс», где приземлился самолет понтифика. Согласно протоколу, президент приветствует глав государств и правительств в Белом доме. Интерес к этому визиту огромен. Билеты на две мессы Папы Римского на 100-тысячных стадионах в Вашингтоне и Нью-Йорке, раздаваемые прихожанам бесплатно, перепродаются на интернете за $500. Ожидания католиков велики. Неожиданно откровенное признание Папы в том, что он испытывает глубокий стыд за прегрешение священников-педофилов, сделанное им во время разговора с репортерами на борту самолета на пути в Соединенные Штаты, стало в глазах многих признаком того, что этот визит понтифика может подвести черту под смутными временами, переживаемыми католической церковью в Америке. Чем встречают американские католики Папу Римского? Мой собеседник – священник Роберт Сирико, основатель Института изучения религии и свободы. Наша церковь в Америке оказалась в глубоком смятении, и это не только результат сексуальных скандалов. Мы проходим в какой-то мере через характерный для всего западного общества процесс секуляризации. Тяга к Всевышнему ослабляется. При этом так называемое прогрессивное крыло католической церкви настолько разбавило католическую доктрину понятиями, которые, по их мнению, привлекут в лоно церкви новую паству, что католицизм теряет привлекательность для тех, кто ищет в церкви твердый моральный духовный фундамент. Мы все надеемся, что Папа Римский сможет придать новое дыхание церкви, подтвердить для верующих, что существует четкое понятие того, что значит быть католиком, что он поможет разъяснить верующим истинную миссию церкви и поможет сформулировать ее задачи. Эта поездка наверняка важна и для самого Папы. Мы знаем, что он с большим интересом и уважением относится к Соединенным Штатам, обществу, где подавляющее число составляют верующие, но государственные институты которого строго секулярны. Я думаю, что эта наша традиция помогает ему сформировать его собственные идеи относительно диалога церкви и современного общества. Да, надежды на этот визит явно большие, а пребывание Папы в Америке ограничивается 6 днями. Много ли он успеет за это время? Если он попросту сможет утвердить в глазах верующих незыблемость доктрин церкви и придать энтузиазм служителям церкви, это будет многого стоить. Я хорошо помню, каким даром вдохновения обладал Иоанн Павел II. Мало того, само освящение этого визита Папы Римского, обаяние его имиджа наверняка поможет разжечь энтузиазм в сердцах верующих. Это был священник Роберт Сирико. Еще на пути в Америку Бенедикт XVI дал понять, что он не уйдет от трудных вопросов и ответов, в том числе связанных с проблемой священников-педофилов. «Мы безоговорочно исключим педофилов из числа клира», — уверил журналистов Папа Римский. Ожидается, что во время встречи с президентом Бушем он коснется вопроса иммиграции. Как говорят, папа обеспокоен тем, что высылка нелегалов приводит к расколу семей. Во время визита папа посетит место, где стоял Всемирный торговый центр, побывает в главной синагоге Нью-Йорка во время празднования еврейской Пасхи и выступит в штаб-квартире Объединенных Наций. Авиакомпании «Дельта» и «Норс-Уэст» заявили о намерении слиться в крупнейшую авиакомпанию мира. По их словам, причина этого заключается не в тяге к гигантомании, а в суровой рыночной необходимости. С подробностями Алан Давыдов.
Активы новой компании под названием «Дельта» составят 17 миллиардов 700 миллионов долларов. В совместном заявлении руководителей двух компаний говорится, что объединение повысит способность американской гражданской авиации противостоять конкуренции зарубежных перевозчиков, усиливающих свое присутствие на рынке США. Обе компании 2.5 года назад объявили себя банкротами, и постановлением суда им было дано время на реорганизацию бизнеса. Санация прошла успешно, и руководители обеих компаний не помышляли о слиянии. Как говорит редактор журнала Airline Business Magazine Дэвид Филд, все изменили взлетевшие в последние месяцы цены на нефть и нежелание пассажиров летать втридорога. Мы наблюдаем отчаянные попытки снизить затраты в условиях ухудшения экономических показателей. Но за это время не только нефть подорожала и не дешевеет, но и пассажиропоток заметно снизился. Поездки, совершаемые не в силу острой необходимости, стали первыми жертвами экономического спада. Некоторые эксперты, в том числе члены Конгресса, считают, что слияние Дельта и Норд-Вест даст толчок новым союзам авиаперевозчиков. В результате, говорят они, на ряде маршрутов число полетов сократится, их стоимость возрастет, а качество сервиса ухудшится. Ричард Андерсон, генеральный директор Delta Airlines, утверждает, что, напротив, новая компания будет обладать высокой конкурентоспособностью на мировом рынке авиаперевозок, а стоимость билетов на ее маршрутах снизится. Это объединение позволит исключить дублирование маршрутов, сократить затраты. Delta и Northwest до сих пор обслуживали практически не совпадающие друг с другом регионы в стране и в мире. Это означает, что американские авиапассажиры впервые получат глобальную авиакомпанию. Мы охватим своим сервисом свыше 400 городов 67 стран. Слияние добавит свыше 6 тысяч маршрутов. Пассажиры как в США, так и во всем мире останутся в безусловном выигрыше. По словам Ричарда Андерсона, авиапарк объединенной компании составит 1450 самолетов. Процедура слияния Delta и Northwest может занять до года. В ходе ее Министерство юстиции США должно изучить соответствие сделки антимонопольному законодательству. Сделка также может быть осложнена возражениями пилотов обеих компаний, которые пока не могут достичь соглашения об объединенной системе льгот и привилегий, в основе которой лежит трудовой стаж пилота. Руководители Delta и Northwest, в свою очередь, заявляют, что все интересы летчиков будут соблюдены.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Осталось примерно полчаса до завершения утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», ну а потом вслед за ним сразу же начнется программа «Свобода в 9», которую сегодня ведет Марк Крутов. Он как раз рядом со мной в студии находится в данный момент. Доброе утро, коллега.
Доброе утро всем нашим слушателям и вам, Олег. Главные темы нашей программы сегодня таковы. В Сыктывкаре возобновляется суд над Саввой Терентьевым, которого могут осудить за комментарии в интернет-дневнике. Совет Федерации может утвердить новую, более жесткую версию закона о референдуме, и эксперты в нашем эфире комментируют последнюю инициативу Валентина Матвиенко об объединении Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ну вот видите, сколько опять-таки всего интересного, так что не пропустите программу «Свобода в 9» с Марком Крутовым, но пока еще слушайте утренний выпуск программы «Время свободы». Мы продолжим его буквально через пару минут после сводки новостей. Я напомню, что задаем вам сегодня такой вопрос. Какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Получаю я ваше сообщение тут понемножечку, ближе к концу часа. Буду их читать. Ну а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня рассматривает жалобу защиты экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, оспаривающей законность продления до 2 мая срока содержания его под стражей в следственном изоляторе Читы. Через неделю суд рассмотрит аналогичную жалобу адвокатов-совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева. Правозащитники заявили, что число российских неправительственных организаций может существенно сократиться из-за трудностей с отчетностью, которые требует закон об НПО. Как говорится в заявлении Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», многие НПО не сумели вовремя представить отчеты о своей деятельности, и их могут ликвидировать. В Москве ликвидирован пожар на территории Всероссийского выставочного центра. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. По уточненным данным, площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. Создана следственная группа для установления причин пожара и материального ущерба. В Ираке в результате серии взрывов во вторник погибли по меньшей мере 60 человек, десятки ранены. Самый крупный теракт совершен в городе Баакуба, провинции Диала. При взрыве заминированной машины в толпе около здания суда погибли не менее 38 человек, около 80 получили ранения. В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Главная тема его переговоров с российским руководством – урегулирование палестино-израильского конфликта и подготовка к международной конференции по Ближнему Востоку в Москве. Суд во Франции сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об экстрадиции в Грузию одного из лидеров грузинской оппозиции, экс-министра обороны Ираклия Круашвили. В Грузии он был признан виновным в вымогательстве и приговорен к 11 годам заключения. Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Ливию, где проведет переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Ну а что касается погоды, то в Москве сегодня ожидается плюс 5-7, без осадков, облачно. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3,6 метров в секунду. В Питере чуть потеплее, плюс 7,9, облачность невысока, будут прояснения. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер, как и в Москве, восточный 3,6 метров в секунду. Итак, мы переходим к теме, которая сегодня такая для нас узловая, тема, которую мы обсуждаем с вами. Совет Федерации России сегодня обсудит изменения в закон о референдуме в Российской Федерации. Государственная Дума 4 апреля, как известно, приняла в третьем чтении эти изменения. И вот к чему они могут привести, об этом размышляет Карен Агамиров.
Алексей Макаркин настаивает, что новая редакция закона о референдуме оформляет запрет на его проведение.
Этот закон отбирает у оппозиции такую возможность, потому что если даже оппозиция соберет необходимое количество автографов из граждан, если там необходимо 2 миллиона, если даже это пройдет через центр избирком, все проверят, посмотрят, выяснят, что все хорошо, все соответствует всем правилам, всем формальностям, до последней запятой. И в этом случае будет невозможно провести референдум, потому что даже сам сбор подписей будет бессмысленным. Так как если запрещено будет проводить референдум по вопросам, которые относятся к компетенции органов власти, то, собственно говоря, что у нас остается? У нас здесь могут остаться, допустим, вопросы об объединении субъектов федерации, по ним референдумы проводятся на региональном уровне, и наоборот, они и активно поддерживаются властью. И останутся те вопросы, которые может предложить власть. Если она будет очень заинтересована в проведении референдума, то вполне возможно он будет проведен. Но пока такая заинтересованность отсутствует.
Размышляет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин полагает, что власть берет на себя выражение воли народа по воле народа.
Данный законопроект явно направлен на создание новых защитных механизмов для органов власти со стороны различных социальных групп в период обострения недовольства, связанное с повышением уровня цен и иных мероприятий, которые обычно вызывают социальное недовольство этих самых групп.
Алексей Алексеевич, а как быть со статьей 3, пункт 1, который устанавливает, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ?
Совершенно верно, но политическая практика последнего времени складывается таким образом, что народ довольно охотно делегирует своему главе, которого он сейчас называет то национальным лидером, то президентом Российской Федерации, он пока еще не определился, судя по всему, делегирует полномочия решать за себя основные ключевые политические и экономические вопросы. И такая политическая апатия со стороны гражданского общества на территории России, она вполне оправдана и оправдана такой видимой экономической стабильностью, которую удалось достичь за 8 лет правления Владимира Путина.
И делегирует также и пункт 3 Конституции, что непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Это тоже делегируется, да, как бы?
Совершенно верно, потому что народ, в общем, охотно довольно перекладывает ответственность за свое политическое будущее.
Убежден Алексей Мухин. Новое прочтение закона о референдуме. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Вот послушайте, что думают об этом жители Обнинска.
Скажем так, просто и прозвучал бы. Жилье для народа. Я считаю, что это один из основных вопросов. И политических, экономических. И очень резко поднялись цены. Практически это был дефолт.
Надо как-то поднимать, решать вопрос с достойной оплатой госслужащих. Мое такое мнение, поскольку я являюсь госслужащим. И считаю, что неадекватна оплата моим действиям, моей работе.
Чтобы Украина в НАТО не вступала. Да, чтобы она к нам присоединилась.
Надо бы больше внимания обратить на молодежь. Для детей. Как вот раньше было вот, при советской власти? Все лучшее детям.
Вот сейчас выносится закон о том, что чтобы дети без присмотра не были на улице. Но что создано для того, чтобы дети не были на улице? Если раньше были дома пионеров, дети были заняты, пристроены, то сейчас в данный момент этого нет. Родители, чтобы обеспечить своих детей, работают на 1,5-2 ставки.
Я бы, скорее всего, насчет повышения зарплаты людям, бюджетникам и остальным, вынес только этот вопрос и все. Это больное место у всех.
Меня больше всего волнует грязь и вокруг реки, и в самом городе, и пыль, и вообще качество дорог пешеходных даже. Построят ли в нашем городе завод по переработке мусора? Это первый вопрос. И будут ли убирать наш город и нашу речку от мусора?
Вопросы есть, но они нерешаемы на референдуме, поэтому именно по тем вопросам, которые можно решить на референдуме, нет таких.
Какой вопрос? Когда мы будем жить лучше? Когда все закончится, все эти темные дела наших чиновников? Когда мы будем жить в красивом городе, уютном? Когда все люди будут счастливы, улыбаться и растить здоровых детей?
На всенародное голосование?
Почем опиум для народа?
Да нет, даже не почем опиум для народа. Например, мне не нравится, что у нас мэр назначается губернатором. Вот. Мне было бы интересно, какое мнение у всего народа по этому поводу. То, что губернаторов назначает, это я понимаю. То есть тут понятно, централизация власти. А вот насчет того, что губернатор назначает мэра, вот лично мне это не очень нравится. Поэтому я хотел бы этот вопрос вынести на референдум.
Но мне кажется, что я соглашусь со своим коллегой. Да, мне тоже не нравится, кто назначается губернатором мэр. И поэтому я тоже хочу этот вопрос вынести на референдум.
А что толку? Выбрали мы тогда единое советское наше государство к референдуму. Мы получили что? Поэтому здесь от людей очень мало чего зависит. Так что у нас все, что наверху решится, так оно и будет.
Так, прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, какой вопрос вы выдвинули бы на референдум. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Ну а вот несколько вариантов от наших слушателей. Митрофанов предлагает такой вопрос. Считаете ли вы целесообразным, чтобы Россия 3 штатами вступила в США? Владимир Михайлович из Ульяновска вопрос предлагает такой. Согласны ли вы с тем, чтобы единороссов не наказывали за нарушение законов? А Александр Добрый поставил бы вопрос перед обществом о широкой амнистии. Мотивируя это тем, что много в тюрьмах сидит, около 1 000 000 человек, сильных, крепких, готовых включиться в работу и искупить свою вину перед обществом. Вот так вот. Выборность всех властителей исключительно прямым, тайным, всеобщим голосованием. Вот Владимир из Пензы такой предлагает вопрос. Фролов, слушатель, написал: референдум за всенародное принятие закона, касающегося Конституции, в котором говорится, что за малейшее отступление от буквы основного закона импичмент ее гаранту. Так. Что еще? Вот это, значит, кто нам написал? А, Николай Вахонин написал. Я бы предложил на референдум инвентаризацию материальных и природных богатств страны и бесплатную выдачу их акций вместе со свидетельством о рождении ребенка. Тогда бы не народ выпрашивал у государства средства для выживания, а наоборот. Ну, ладно, это далеко не все сообщения. Я еще ближе к концу программы их прочитаю, так что это лишь первая часть, будем считать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вновь пришла пора отвлечься от политики, поговорить об искусстве. Прошла церемония вручения театральной премии России «Золотая маска», рассказывает Марина Тимашева.
Пару лет назад Дмитрий Бертман придумал очень хорошую церемонию, а в этом она не задалась. Причиной тому, видимо, множащиеся номинации, в этот раз их 37. церемония становится слишком длинной. Но театральные люди не хотят жертвовать ни вставными номерами, ни складным сюжетом, что окончательно утяжеляет длительную процедуру. Дмитрий Бертман придумал самое начало. На сцене появилась свита Воланда в главной роли Дмитрий Певцов и принялась выбирать королеву бала, то есть женские роли в разных сценических жанрах. Но по мере движения церемонии свита все реже появлялась на сцене, а под конец вовсе пропала. Люди, которые выручали премии, не придумали для себя изящных слов, а те, кто их получал, даже если получали в пятый раз, казались растерянными, и ничего живого, естественно, в их поведении не было. К тому же случилось много накладок. Увидев слова «Большой театр», Ильза Лиепа поспешила назвать лауреатом художника по свету Дамира Исмагилова, и тот уже поднялся на сцену, когда стало ясно, что наградили Глеба Фельштинского. Правда, они вышли из положения, вместе оценив сам факт появления новой номинации «Художник по свету». Тронуло выступление сценографа и режиссера Дмитрия Крымова. Его спектакль «Демон», отмеченный премией за инновации, идет в школе драматического искусства. Под ее кров Дмитрия Крымова пригласил Анатолий Васильев, по милости властей, позже этого крова, лишившийся сам. Об этом и напомнил Дмитрий Крымов. Следует оценить и благородство Сергея Вихарева. Его реставрация старинного «Пробуждения Флоры» названа лучшим балетом, награжден как хореограф. Так вот, он произнес слова признательности бывшему руководителю балетной труппы Мариинского театра господину Вазилу, который недавно покинул театр, как полагают, из-за конфликта с Валерием Гергиевым. Ну вот, что-то приятное все же было. А претензий к обоим жюри случилось еще больше, чем к режиссеру церемонии. Недоумевали, что в балете премии не досталось корсару Большого театра и «Чайки» театра Станиславского Немировича Данченко, что вообще не приступили награду в номинации «Дирижер балета» и «Актер кукольного театра», что лучшим спектаклем малой сцены названа «Гроза» Магнитогорского театра, а не Ивана Александринки или «Рассказ о счастливой Москве табакерки». Хотя в этом году жюри, видимо, решило раздать всем сестрам по серьгам, а потому лучший спектакль в опере «Пелиаса Мелисандры» театра Станиславского и Немировича Данченко, в балете, как я уже сказала, Мариинский театр, из него же выдающаяся певица Лариса Гоголевская и художник Зиновий Марголин, а лучший режиссер Дмитрий Черняков с Евгением Онегиным Большого театра и лучшая балерина тоже из Большого Наталья Осипова, а лучший танцор Юрий Смекалов из театра Бориса Эйфмана, а еще Ахмед Агади, который поет в Казани, удостоен премии как лучший оперный певец, спецприз дирижеру из Новосибирска Теодору Курензису, и абсолютно такая же ситуация в драме. Приз критики Иваном Андрея Могучего и спецпризы Валерию Фокину за возрождение традиции Александринки, а также четырем актрисам Фоменко, сестрам Кутеповым, Мадлен Джабраиловой и Полине Агуреевой. А основные призы Ирине Пеговой за роль в спектакле «Рассказ о счастливой Москве» и его режиссеру Мендугасу Карбаускису, а также Константину Райкину, то есть королю Лиру. Лучшим драматическим спектаклем большой сцены признана «Жизнь и судьба малого драматического театра». Похоже, что оба жюри музыкальных и драматических театров поставили перед собой задачу никого не обидеть. И обиделись в итоге все. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Ливию, где проведет переговоры с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Москву сегодня прибывает глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Ираке в результате серии взрывов во вторник погибли по меньшей мере 60 человек, десятки ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Как обычно, много на протяжении программы говорили мы о том, что пишут сегодня центральные российские газеты. Ну а теперь пора обратиться и к газетам региональным. На очереди сегодня Киров. Слушаем Екатерину Лушникову.
кризис власти на региональном уровне оживленно обсуждают кировские СМИ. Губернатор Николай Шаклеин поссорился с секретарем местной партии ячейки «Единой России» Игорем Игошиным. Началась война компроматов. Так, ссылаясь на данные соцопроса, проведенного младшими товарищами из «Молодой гвардии», губернатор Шаклеин был публично объявлен самым главным коррупционером на Вятке. Однако тут же последовал ответный удар. На последней конференции кировского отделения «Единой России» делегаты аграрии выступили против своего руководителя и даже потребовали отставки Игошина. По данным газеты «Прецедент», это требование будет поддержано федеральным руководством. В то же время на страницах других кировских изданий появились сообщения о грядущей отставке самого Шаклеина. Вот что пишет по этому поводу «Особая газета». По данным из неофициальных источников, человек, похожий на Шаклеина, был вызван на ковер к человеку, похожему на Суркова, который сообщил своему гостю о том, что Кремль более не заинтересован в его пребывании на высокой должности. Конец цитаты. О проблемах здравоохранения рассказывает информационная программа «Центр». После противотуберкулезной прививки, сделанной в одном из кировских роддомов, сразу несколько малышей стали инвалидами. Так маленькая Юлечка Кряжева уже несколько лет страдает туберкулезным маститом. Рассказывает мама Наталья Кряжева и корреспондент Владислав Крысов.
На сегодняшний день мы сдавали 2 недели назад рентген, и там написано: полностью отсутствует сегмент грудины. У нас полностью вырезали кость, и она уже больше никогда не восстановится.
Заявление в прокуратуру и многочисленные проверки пока не принесли результатов. Наталья Кряжева удивляется. Экспертизу работы медиков делают такие же точно медики. А в этом случае все знают, доказать медицинскую ошибку практически невозможно.
О вспышке странной болезни, очень похожей на атипичную пневмонию, на юго-западе Кировской области рассказывает еженедельник «Вятский наблюдатель». В начале апреля внезапно заболела ученица лицея города Советска, 17-летняя Юлия Попова. У девочки поднялась температура, болело горло, мучил кашель. Медики поставили стандартный диагноз – острое респираторное заболевание. Несмотря на это, Юля продолжала посещать занятия, а в выходные уехала домой к родителям в соседний Лебяжский район, рассказывает жительница поселка Лебяжье Галина Ивановна.
И вот ее здесь вызвали скорую, прилетала санавиация, вертолетная. Ее в Киров не взяли, что она уже в тяжелом состоянии была. А потом здесь на скорой помощи вот увезли в советскую больницу, там она умерла.
Юлия Попова умерла 2 апреля. Хоронили ее в гробу с закрытой крышкой. Родителям даже не дали проститься с дочерью, очевидно, опасаясь распространения инфекции. Однако, что именно это была за инфекция, неизвестно до сих пор. Представители медицинских учреждений Кировской области отказываются от каких-либо официальных комментариев. Между тем, как сообщает «Вятский наблюдатель», в городе Советске были госпитализированы еще 20 учащихся лицея с высокой температурой. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
И в заключение этого часа нам осталось лишь отправиться вновь в Америку, послушать наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданных сомнениях относительно обвинений в адрес мормонов-многоженцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что делать кандидату, явно проигрывающему в борьбе за номинацию в президенты от своей партии? Представить свой план действий на первые 100 дней президентства. Именно это совершила во вторник Хиллари Клинтон во время выступления на съезде редакторов средств информации. По ее словам, она в первые 3 месяца президентства готова поставить решительную точку на наследии Буша-Чейни, начав вывод войск из Ирака, отменив некоторые из налоговых послаблений, введенные по настоянию президента Буша, введя в действие закон о расширении исследований стволовых клеток, который он заблокировал, и распространив действие государственного медицинского страхования на миллионы детей из малообеспеченных семей. Сенатор Клинтон вынуждена идти на решительные действия в преддверии первичных выборов в Пенсильвании, которые могут стать ее последней схваткой. Все новые политические тяжеловесы Демократической партии призывают Хиллари Клинтон отказаться от продолжения заведомо проигранной первичной кампании. Бойкот Соединенными Штатами Олимпийских игр в Китае возможен лишь в одном случае, если невозможно будет гарантировать безопасность членов американской делегации. Об этом заявил во вторник президент Американского олимпийского комитета Джим Шер. Но он тут же оговорился, что он лично стопроцентно уверен в способности китайских организаторов обеспечить безопасность американцев. «Мы приняли приглашение на участие в играх, и мы намерены направить в Пекин команду». Впрочем, олимпийские комитеты и тренеры говорят, что они не намерены закрывать атлетам рот, если те захотят высказать свое мнение по политическим вопросам. Они лишь должны при этом помнить, что их задача — представить на играх свою страну как можно более достойно, сказал главный тренер баскетбольной команды Марк Крчижевский. Действия техасских властей, совершивших рейд на поселок секты мормонов-многоженцев после сигнала о том, что там подверглась насилию 16-летняя девушка, были подвергнуты сомнению некоторыми юристами. Причина в том, что заявительница до сих пор не выявлена. Подозревают, что звонившая не была членом этой общины. В то же время члены общины заявляют, что власти подвергают их детей издевательствам, лишив их любящего семейного окружения, рассказывает Ян Рунов.
После того, как власти в Техасе получили звонок от некой 16-летней девушки с жалобой на насильственные действия со стороны ее 50-летнего мужа, за которого ее против воли выдали замуж в соответствии с традициями секты, полицейские произвели обыск в поселке техасских мормонов. 416 детей были вывезены властями из поселка и размещены в разных приютах. Мормоны обвинили службу защиты детей в том, что она незаконно разлучила детей и матерей. Представитель службы в ответ заявил, что получить от детей информацию о том, кто их матери, не удалось. На 17 апреля назначено судебное слушание, на котором должно быть принято решение, под чью опеку передать детей. Некоторые женщины секты нарушили обет молчания и заговорили с представителями прессы, жалуясь на несправедливость властей. «Мой старший сын тихо подошел ко мне вечером и сказал: «Мама, не держи меня за руку больше». Я спросила: «Почему?» «Потому что это насилие над ребенком». «Где американское общество, которое бы защитило нас? Мы очень мирные люди, это вам каждый скажет». Власти Техаса объясняют свои действия подозрением в том, что дети и несовершеннолетние девушки подвергались в секте физическому и сексуальному насилию. Но чтобы подтвердить подозрения свидетельскими показаниями, полицейские должны найти ту 16-летнюю девушку, которая позвонила и пожаловалась на жестокое обращение мужа. О правовой стороне дела говорит профессор университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли. «Будет плохо для штата, если не удастся найти ту молодую женщину с жалобы, которой все началось. Без нее власти не смогут обосновать свою правоту. Все улики, собранные во время обысков, будут отвергнуты судом без явки главной и единственной свидетельницы. Власти штата не только не смогут предъявить обвинения, но и сами могут оказаться под судом за незаконные обыски». По словам профессора, даже если удастся найти ту женщину, обвиняемым будет только ее муж. Техасский суд должен установить законность действий полиции. Будут назначены 350 адвокатов, которые должны представлять интересы детей. Десятки других адвокатов будут представлять интересы матерей и отцов. Этот суд станет крупнейшим в истории Соединенных Штатов делом о лишении родительских прав и опекунстве.
Интересно, что пока власти обходят стороной другой потенциально взрывоопасный вопрос, который наверняка всплывет на судебных процессах – многоженство. Это преступление членам секты вменять вину, судя по всему, пока не собираются. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну что же, практически завершен утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Есть вот еще несколько минут, чтобы почитал я ваши сообщения с ответом на вопрос. Какой вопрос вы бы вынесли на референдум? Вот это мы у вас сегодня спрашивали. Ну, тут надо сразу заметить, что по ответам понятно, не всегда отвечающие представляют себе, в чем смысл вопроса на референдум. Это же не тот вопрос, на который тебе ответят, а наоборот, тот вопрос, на который должен отвечать ты сам. Ну, это, кстати говоря, и по опросам наших корреспондентов на улицах российских городов тоже было видно, что как будто бы люди тебя возьмут и ответят сейчас, почему там дороги, когда улучшат дороги, когда там тебе еще что там, жилье дадут, ну и так далее. Но, впрочем, неважно, что есть, то есть, кто что прислал, на то я и, то есть, в смысле, то я и зачитываю. Вот Галина Евгеньевна поставила бы вопрос о выполнении обещания правительства в отношении очередников, ставших на учет до 2003 года в части предоставления бесплатного жилья. Вот, кто-то не подписался, но вот это как раз вопрос для референдума. Какую зарплату назначить президенту, депутатам, министрам и т.д. Каким путем должна развиваться Россия, капиталистическим или социалистическим? Вот такой вопрос предлагает Николай Борода. А Валентина вынесла бы вопросы о коррупции и конфискации имущества, нажитого преступным путем. Так, дальше. Илья. Вопрос такой. Ты за государство, основной принцип которого человек человеку друг, товарищ и брат, или каждый за себя и все решает рынок? Следующее читаем. Геннадий Георгиевич из Москвы вынес бы такой вопрос на референдум. Хотели бы вы, если бы это было возможно, остановить землю, чтобы сойти? Интересно было бы посмотреть на результат. О, ну вот это точно, поскольку вопрос не имеет никакого отношения к деятельности федеральных властей, его можно выносить, видимо, всегда на референдум. Так, подключился здесь даже слушатель из Белоруссии, который так и подписался, «Белорус». И пишет он, недавно в Латвии обсуждали вопрос, при каких обстоятельствах народ сможет самостоятельно голосовать за роспуск Сейма. Вот этот вопрос я бы и хотел вынести на референдум в Российской Федерации. Вот как наш слушатель в Белоруссии следит внимательно за всем постсоветским пространством, где что обсуждают. Так, понятно. Станислав Павлович... Да, вот вопрос о контроле над правительством, чтобы контроль над правительством, что надо ставить вопросы о строительстве стадионов, больниц и так далее. Ну, понятно, но на этот вопрос все же, наверное, слушатели, в смысле, не все слушатели, все участники референдума ответят одинаково. Вряд ли кто-нибудь скажет, что не нужно строить больницы, стадионы, там, заводы по переработке мусора и так далее. И вот еще последнее, значит, то, что мы сегодня получили сообщение. Маша из Москвы написала, если власть имущие и буржуазия жрут, и народ бедствует, то сегодня актуален лишь один вопрос. Насколько статья 3, пункт 1 Конституции отражает факт, что многонациональный народ есть носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации? А ну вот Маша, может быть, прослушала как раз в репортаже нашего корреспондента Карена Агамирова этот вопрос, и поднимался, он задавал его экспертам. Ну, в общем, этому уже посвящалось время в нашей программе. Так, ну, короче говоря, с этим все. Я по традиции должен только напомнить, что вот все, что я здесь зачитывал, это все принадлежит конкретным слушателям. Тут нет никакой позиции Радио Свобода. Ну, собственно, по вопросу референдума уж тем более, в принципе, даже не может быть никакой позиции у Радио Свобода. А вот еще один вопрос, ну, уже явно не по этой части, но вот вопрос ко мне. Слушательница Майорова просит повторить, какова тема сегодняшнего часа прессы, кто ведет, ну, воспользуюсь, время-то есть, почему же не удовлетворить любопытство слушательницы. Это будет ведущий программы Виталий Портников, он будет беседовать, естественно, на украинскую тему, а на Украине создана общественная организация «Журналисты против депутатов». Вот с ее учредителями Виталий Портников и будет беседовать. Час прессы в 13.07. Ну, все, все пожелания я выполнил, поэтому осталось только проститься. Я Олег Винокуров, ведущий программы, утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и наш продюсер Екатерина Высоцкая. Прощаемся с вами, благодарим за внимание, желаем всего-всего наилучшего. Ну, естественно, до следующих встреч на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободные.